Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух, за Дух Господень. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в Духе каждого из нас лично. Отец, мы верим, Отец, мы принимаем и мы благодарим Тебя за то, что Дух Твой служит нам. Ты сказал, вселюсь в них и буду ходить в них. Отец, мы принимаем с благодарением, что Дух Твой, пребывая в Духе нашем, помогая каждому из нас и понять и принять сверхъестественно, несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И, Отец, мы просим Твоего участия, Твоего содействия, Твоего водительства, Твоего Духа премудрости и откровения. Мы просим Твоего непосредственной участия и помощи в этом служении, во имя Господа Иисуса. Духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему сверхъестественное понять и принять. Помоги каждому слушающему принять свое исцеление души и освобождение души от всякого влияния тьмы. Мы ожидаем и принимаем с благодарением, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения высвобождает нашу душу от всякого влияния тьмы. И мы начинаем видеть. Мы начинаем слышать, что Дух говорит. И мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за исцеление души через откровение от Святого Духа. Спасибо Тебе, Отец, за то, что каждая душа, каждого слышащего будет исцелена через откровение от Святого Духа. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа и силы. Отец, мы благодарны Тебе за служение Сына Твоего, Господа нашего Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Его служит нам, помогая каждому из нас быть эффективным, быть плодовитыми, чтобы Твоя воля, Отец, Твой план и Твои намерения для каждого из нас лично были исполнены во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за служение Господа Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас способными, слыша голос Его, следовать за Ним и принимать, и взаимодействовать, чтобы воля Твоя была реализована во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, спасибо Тебе за Твое небесное служение в Сыне Твоем во имя Господа Иисуса. И я также прошу, Отец, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты будешь говорить и делать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему развлечения голоса Духа Святого. Сегодня у нас по счету с вами 8-я встреча. И как уже по существующей у нас традиции, мы сделаем небольшой повтор, связанный с предыдущей темой. Она была по счету 7-я встреча. В 7-й встрече мы с вами отметили два способа общения Духа Святого с Духом человека. Напомню, что сейчас небольшое повторение. Мы отметим некоторые основные тезисы. Мы отметили два способа общения Духа Святого с Духом человека. Первый способ – это переживание от Духа Святого в Духе человека. И второй способ, который мы отметили – это слово от Духа Святого в Дух человека. В целом, в нашей 7-й встрече мы с вами отметили основные или особенности каждого из способов. Каждого из способов. Потому что каждый способ имеет свое важное назначение. Назначение непосредственно от Духа Божьего. То есть это не значит, что Дух Святой будет использовать только один способ. В целом для эффективности он будет использовать два способа. Другое дело, что есть моменты, когда рожденные свыше, допустим, обращают свои взоры только на один. Хотя для эффективности общение с Духом Божьим как раз два и нужны. Потому они и существуют два. Мы отметили основных два. И я хочу коротко отметить особенность каждого из способов. Потому что мы рассматривали их, но коротко я хочу отметить. Особенность первая. связанная с переживанием. И давайте я все-таки напомню, что такое переживание от Духа Святого и особенности, которые мы сейчас рассмотрим. Переживание Духа Святого, это не слово в дух, это состояние духа, сформированное Духом Святым, влияющее на душу и тело. Другими словами, это определенное переживание, которое происходит именно в вашем духе. И оно накладывает определенное отражение и на вашу душу. И в целом оно именно это делает. Поэтому отмечу первую особенность. Переживания Духа Святого в духе рожденного свыше не несут в себе детальной информации о каких-либо данных Богом вам заданий. Это тоже очень первая важная особенность от переживания. То есть цель переживаний не сообщать вам задание и его детали. Цель переживаний совсем другая. Мы будем говорить еще, или мы отмечали уже переживания. Мы будем говорить о переживаниях и их цели. Вторая важная особенность переживаний от Духа Святого в духе человека, что это наиболее мягкая, наиболее щадящая форма общения. То есть, когда вы переживаете что-то в своем духе, вы не несете ответственности за то, что вы потом будете с этим делать. Так как в самом переживании вы не получаете какого-то задания и не получаете деталей в его реализации. То есть в целом есть какое-то переживание, которое будет вести вас, что-то производить, назидать, подкреплять, но оно не несет цели направлять, вести и в целом нести за эту какую-то ответственность. Это то, что мы ответили по двум особенностям, связанным с переживанием. И я также напомню вам особенности, связанные с Словом от Духа Святого. Мы с вами говорили, что во время диалога с Духом Святым вам может прийти Слово. Есть диалог, в котором чаще всего идет какое-то общение. Но в этом общении наступает какой-то момент, когда вы получаете задание, и обозначаются детали или моменты, связанные с этим заданием. То есть сам диалог еще на вас ничего не возлагает. Но когда во время диалога вы получаете слово, тут как раз все наступает. Я отмечал как раз этот момент. Особенность первая, что эта форма общения Духа Святого с Духом человека для рожденного свыше считается наиболее важной. Почему? Потому что именно в такой форме вы можете узнать задание и детали. Послушайте, в любом задании от Бога наиважнейшая часть – это детали, которые могут выражаться место, время, что, кому, когда. И много разных деталей может быть, которые очень важны. В переживаниях вы не можете это получить. Но в Слове от Духа Святого вы это именно так и получите. Но есть следующая, тоже очень важная особенность, которую я отметил по поводу непосредственно Слова от Духа Святого. Вы несете ответственность за каждое слово, которое вы получаете от Духа Святого, так как вы ответственны за то, что вы будете с ним делать. То есть, как только вы получили слово, фактически, теперь вопрос. Если вы не будете его исполнять, вы автоматически становитесь непослушным. Поэтому, исходя из этих двух моментов, мы понимаем, что переживание – наиболее щадящая форма общения. С другой стороны, в переживаниях зрелости не наступит, такой, как в общении. Поэтому переживание – чаще всего форма, которая используется по отношению к младенцу или к непослушным, которые уже раз им сказали что-то, два сказали, они не реагируют. Поэтому, если им сказать третий раз, то это уже форма ответственности, которую, возможно, они понести не смогут. Поэтому Дух Святой переходит в формат переживаний и уже носит определенные переживания. Поэтому переживания, чаще всего, форма общения, связанная с младенцами или с непослушными. Что же касается слова, это форма общения, которая больше уже задействуется в отношении зрелых или тех, которые хотят творить волю Божию. Но они уже духовно более зрелые, более ответственные, и они, если даже что-то и не выполняют, они сразу, понимая свою ответственность, каются и принимают решение действовать. Вот такие формы особенностей в каждой форме общения мы с вами отметили. Более детально мы их рассмотрим дальше. А вот на прошлой встрече мы с вами обозначили, что есть то, что может препятствовать в общении, как в форме переживаний, так и в форме слова. Сегодня мы поговорим именно о том, что может препятствовать общению Духа Божьего с вами, как рожденным свыше. И мы обозначили, немножко сделали ударение, что это будет связано непосредственно с содержимым вашего ума. Не с вашим умом, а с содержимым вашего ума. Никогда не рассматривайте свой ум как субстанцию, как та, которая представляет проблему. Ум как субстанция не представляет проблему. Содержимое может представлять проблему, но ум сам по себе нет. Ум – это своего рода носитель. А вот то, что он несет, вот то может представлять проблему. Поэтому сегодня мы поговорим именно о том, что может еще иметь место в умах рожденных свыше. И именно оно может стать серьезным препятствием как в одной, так и в другой форме общения Духа Святого с Духом человека. Мы будем говорить о том, как учиться блокировать отвлекающие умственные процессы. Тема очень интересная, очень практическая. И я верю, что в самой практике развлечения голоса Духа Святого она достаточно важна. Достаточно важна. Потому что основные трудности, которые возникают в практике развлечения голоса Духа Святого, в большей степени связаны с определенной активностью ума или мыслительными процессами. Когда вы знаете, как нейтрализовать активность или как блокировать определенные мыслительные процессы, то, в общем-то, дальше нету таких особых трудностей. Поэтому сейчас мы немножко поговорим об этом направлении. В этой встрече мы как раз это и обозначим. И я бы хотел сказать, мы будем говорить целенаправленная блокировка определенных мыслительных процессов. Я бы сказал, именно целенаправленная. Я бы хотел, чтобы вы особенно запомнили. Это надо делать целенаправленно. Об этом мы и будем говорить. Возникает вопрос, который мы сейчас будем развивать немножко. Почему есть необходимость узнать и развивать способность блокировки активности определенных мыслительных процессов, особенно в практике развлечения голоса Духа Святого? Почему? Вам важно знать почему. Основная причина – это мудрость. Давайте так. Мудрость, которую Иаков в книге своей, Иаков 3 глава, 15 стих, назвал мудрость земная, душевная, бесовская. Я знаю, почему Иаков использует термин мудрость. Потому что Иаков в этот термин вкладывает порядок ценностей. Потому что чаще всего мы понимаем, что падшее ангельское существо не является мудрым. Сказал глупый в своем, нет Бога в сердце своем. Потому дьявол глупый. Он не может быть мудрым. У него не может быть мудрости. В Писании написано, что он потерял свою мудрость. Утратил свою мудрость. Поэтому, когда Яков использует термин мудрость, он подразумевает порядок ценности. Порядок ценности. Поэтому мудрость земная, или что это за мудрость? Земная, душевная, бесовская. Что это за порядок ценности? Что это? Мудрость земная, душевная, бесовская – это искаженный сатаной порядок ценностей, а именно, как существовать без Духа Божьего. Послушайте, без Духа Божьего жизни нет. Даже при том, что рожденные свыше используют термин «жизнь» в отношении дьявола, то есть дьявол пришел в жизнь. Послушайте, дьявол принес такую жизнь. Не используйте слово «жизнь» в отношении дьявола. Дьявол не несет жизни и не является носителем духа жизни. Дух Святой является носителем духа жизни. Поэтому всякий раз, когда вы что-то говорите о дьяволе или о том царстве, которое он насаждает, никогда не используйте слово «жизнь». Используйте слово «существование». Это правильно, и оно поможет вам иметь правильное отношение к тому, что вы будете говорить. Поэтому без Духа Святого для человека нет жизни. Только существование. Поэтому в мудрости земной нет жизни. Только существование подобно животному.
В книге Екклезиаста 3.18 написано, что они сами по себе или люди, нерожденные свыше, без Духа Божьего, сами по себе животные или живут пяти органами чувств. Видеть, слышать, обонять, осязать. Мудрость земная, душевная, бесовская – это порядок ценностей, отводящих внимание духовного творения человека с духовных ценностей на потребности плоти. Давайте я кое-что отмечу. В самых по себе потребностях плоти нет ничего плохого, если человек не начинает только на это и фокусировать свое внимание. Послушайте, когда потребности плоти становятся целью жизни человека, ну в скобочках, конечно, жизни, то это уже похоть. Потому что такое похоть? Это неконтролируемое, неуправляемая и ненаправляемая духом потребность. Еще раз отмечу. Что такое похоть? Я сейчас не делаю или похоть плоти, или похоть очей, просто похоть. Что такое похоть? Это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом человека потребность. То есть любая потребность, которая не управляет дух, в результате становится похотью. Это может быть и одежда, это может быть любой предмет, который для человека ценнее, чем другой человек. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская – это порядок ценностей, который отводит, слышите, отводит внимание духовного творчества человека от духовных ценностей на потребности плоти. Послание к филиппийцам, 3 глава, 19 стих написано, их Бог чрева, они служат своему телу, они живут для своего тела и все делают только то, для того, чтобы поддерживать его функциональность. Следующее, что можно сказать, что мудрость земная, душевная, бесовская, это бесславный порядок существования. Вы сказали, брат Олег, порядок. Да, порядок, потому что царство тьмы имеет тоже свой порядок. В царстве тьмы действует закон греха и смерти. Закон греха и смерти. Закон греха и смерти – это не беспорядок, потому что похоть, зачавшая, рождает грех. То есть есть свой порядок. Есть свой порядок. Поэтому мы говорим, что это тоже своего рода бесславный порядок существования. То есть я вношу в целом ваше понимание, что такое мудрость земная. Почему я вношу этот порядок? Понимание. До рождения свыше, мы находились в мире всем, в этом порядке ценностей. И хотели мы того, не хотели, но наш ум ежедневно через разные формы источников знаний получал и в нашем уме формировался определенный объем знаний, потом этот объем знаний перерастал в определенный порядок. Потом мы этот порядок применяли, и мы получали твердыни или опыт. В результате мы учились жить в бесславном, проклятом мире. Слово «жить» мы исключаем, существовать в бесславном, проклятом мире. Так мы провели какое-то время. По сути дела, мы научились существовать в этом мире без Бога. Без Бога. Конечно, это накладывало свой отпечаток на нашу душу, на наше тело, про дух я молчу, потому что он был и так отделен, на семью, на социальную, на финансовую сферу. И это накладывало и накладывало свой отпечаток. Пока в какой-то период времени вы не услышали радостную весть, пока вы не были воскрешены и восстановлены в отношениях с Богом. При этом восстановлен или возрожден, или восстановлен в жизнь был ваш дух. Но не ваша душа. Душа после рождения свыше остается с прежним содержимым. То есть дух – новое творение, а душа – с прежним содержимым. Тело я пока вообще не трогаю, это такая оболочка. То есть содержимое ума даже после рождения свыше остается прежним. Каким прежним? Мудрость земная, душевная, бесовская. Бесславный порядок ценностей. То есть дух рожден свыше, в духе находится мудрость Божия, но в уме находится мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому тот порядок ценностей сохранялся в уме. Естественно, что наступает автоматический конфликт. Конфликт двух мудростей или двух порядков ценностей. Ваш дух не желает, не хочет жить по-старому. Ваша душа не знает, как жить по-новому. Конфликт? Конфликт. То есть в целом, всякий раз, когда вы пытаетесь дать запрос из своего духа, говорят, давай, по-новому, ваша душа начинает искать в уме хоть что-то. И кроме чем каких-то ритуалов, традициональных каких-то моментов, праздничных каких-то религиозных моментов, ничего не находит. Поэтому она пытается представить это как вариант. А других там вариантов нету пока. Потому апостол Павел умоляет народ Божий преобразоваться обновлением ума. Потому что если не будете обновлять ум, записанной волей Божией, записанной истиной, представленной в слове, то ваш ум все равно что-то начнет представлять. Какие-то бабушкины рассказы, какие-то дедушкины рассказы, какие-то картинки. То есть ваш ум все равно будет пытаться как-то ответить на запрос. И будет, конечно, происходить неприятности, если вы не будете менять содержимое своего ума. А апостол Павел не то что даже просит об этом рожденных свыше, а умоляет рожденных свыше делать, так это важная составляющая. Потому что спасли ваш дух, молодцы, а теперь спасайте вашу душу. Спасение души всегда связано с обновлением ума. Поэтому есть момент, когда до рождения свыше в ваш ум вкладывалась мудрость земная. Причем делалось это целенаправленно. Рождение свыше духа открывает доступ к истинному порядку ценностей. Но рожденный свыше дух сам по себе в вашем уме не находит этого порядка ценностей, если его туда не вложить целенаправленно. Получается тот конфликт, который переживает каждый рожденный свыше. В чем он выражается? Мудрость Божья никогда не будет в согласии с мудростью земной. Мудрость земная же всегда будет отводить взоры от мудрости Божьей. Если вы не займете чью-то позицию и не будете открыто ее отстаивать, то в целом вы все равно где-то будете находиться. И все равно что-то будет проявляться. Потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явно. То, в какой мудрости вы будете придерживаться, всегда будет выражаться в словах и в поступках. Ваши слова и ваши поступки всегда говорят о том, чем вы руководствуетесь. Ваша реакция на все всегда есть выражение той мудрости, которой вы руководствуетесь, реагируя на что-либо. Именно по этой причине духовному творению человеку сказано, притча 3 глава 5 стих, «Надейся на Господа всем духом твоим и не полагайся на разум твой». Другими словами, можно сказать так, «Не советуйся с умом или содержимым своего ума». Послушайте, но мы как раз обучены этому. Мы обучены советоваться с умом. Или, как мы говорим в таких случаях, я подумаю. Не, на самом деле вы сказали, я посоветуюсь. Но термин «подумаю». Подождите, чем вы подумаете? Мудростью Божией или мудростью земной? Чтобы подумать мудростью Божией, то вам не нужно думать, вам нужно слушать. А чтобы подумать мудростью земной, вам надо подумать. Потому что как только вы начинаете думать, вы сразу ее активируете. И, конечно, она выдаст вариант. Если учесть, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, то понятно, что и мудрость земная в целом всегда ведет только к одному. Отводит от мудрости Божией и ведет в проклятие. Другой стих, 1 Коринфянам, 3 глава, 18 по 20 стих написано. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, или быть успешным в системе этого мира, проклятой системе, тот будь безумен по отношению к ней. чтобы быть мудрым. Другими словами, если вы хотите ходить в мудрости Божией, вам нужно согласиться с тем, что мудрость земная несет проклятие и никогда не может быть в благословении. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Перед Богом. Советоваться с умом или его содержимым – это то, чему в свое время был обучен каждый человек в мире сем. Именно так происходит отождествление с бесславным миром. Возникает вопрос, чему должен учиться рожденный свыше сразу после рождения свыше? Он должен учиться советоваться с мудростью Божьей, представленную в записанном слове, с ней советоваться, и советоваться с Духом Божьим, который находится в духе рожденного свыше. На сегодняшний день у вас два источника мудрости, в том числе и истины. Это записанная воля Божия и непосредственно Дух Святой, Дух истины в вашем духе. Два основных источника. Они всегда с вами. Поэтому надо, конечно, учиться. То есть прилагать определенные усилия, чтобы больше не советоваться с умом своим. Твердыни тьмы, уже существующий бесславный опыт существования без Духа Святого. Твердыни тьмы. Где находятся твердыни тьмы? В вашем уме. Писание говорит твердыни, оно немножко другое использует слово. То есть в Писании слово твердыни заменено каменистая почва. Камни, твердыни. Вот каменистая душа, это как раз вот душа, где существуют твердыни. Твердыни, что такое твердыни? Это существующий опыт без славного образа жизни, существования, конечно. Но пока рожденный свыше проходит путь обновления ума, я делаю на это ударение, потому что каждый из нас после рождения свыше проходит какой-то путь. Кто-то обновляет ум целенаправленно, кто-то обновляет ум, ну, пока не знает, даже просто старается, а кто-то вообще не обновляет ум. Просто какие-то там заучивает стихи, в общем-то, просто заучивает их, чтобы выглядеть, ну, как положено в том собрании, где он находится. Поэтому пока рожденный свыше проходит путь обновления ума, он может начать, целенаправленное блокирование мыслительных процессов, не дожидаясь, пока ум будет достаточно обновлен. 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Им, оружиями не плотскими, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленяем всякое помышление в послушание Духу Господа Иисуса. Итак, мы будем говорить с вами о целенаправленном блокировании мыслительных процессов практики развлечения голоса Духа Святого. Очень важная составляющая. В целом вы можете это применять в любой форме молитвы, либо в любой ситуации, где есть активность навязчивых мыслей, духа страха, беспокойства. То есть, где есть что-то, связанное с вашей душой, то, что вы сегодня услышите, вы можете практиковать. Я же, конечно, больше буду делать акцент на практику в развлечении голоса Духа Святого. Потому что сама по себе практика развлечения голоса Духа Святого, она связана с моментом, когда ум нужно фактически нейтрализовать. То есть, чтобы эта активность не мешала. И вы должны знать, как это делается. Это делается очень просто. Очень просто. Причем, что я бы рекомендовал вам делать это всегда в начале молитвы. Всегда в начале молитвы. Это облегчит вам процесс, не только молитвенный процесс, но и эффективность молитвенного процесса поднимет. Потому что развлечение голоса Духа Святого станет для вас несложным. Несложным. Хорошо, итак, мы будем рассматривать этого достаточно одной встречи. Мы будем рассматривать с вами целенаправленное блокирование мыслительных процессов в практике развлечения голоса Духа Святого. И прежде чем мы начнем рассматривать, как это все делается, я хочу задать вам такой вопрос и немножко дать ему развитие. Что делают с водопроводной трубой, если подаваемая в нее вода не течет или не проходит? Смотрите, труба есть, а труба хорошая. Вода подается, но вода с другой стороны трубы не вытекает. То есть есть причина, что труба забита. Что делают? Прочищают трубу. Вы скажете, какой-то простой пример. Да, такой простой пример. Трубу прочищают, и вода беспрепятственно течет. Давайте возьмем еще один пример, чтобы закрепиться. Что делают, если заправленный топливом автомобиль не заводится? Ну, в первую очередь, конечно, устанавливают причину. Это номер один. С машиной это немножко сложнее, но устанавливают причину. Понимают, что если топливо хорошее, двигатель рабочий, понимают, что может быть где-то в топливной системе что-то не так. То есть, в общем-то, причину в самом топливе не ищут и уже в двигателе не ищут, а ищут в топливной системе. Приводят в порядок топливную систему, и двигатель работает беспрепятственно. То есть я показал вам два примера. А теперь я хочу эти примеры соединить с тем, что вам сказано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Слушайте внимательно. Когда же в дух человека, отмечу сразу, придет он, дух истины, то наставит из духа, из вашего духа, дух человека, светильник Господень, наставит вас на всякую истину. Будьте внимательны. Ибо не от себя говорить будет. Зафиксируйте слова. Говорить будет. Но будет говорить. Там два раза написано. Говорить будет, но будет говорить. Что услышит и будущее возвестит вам. Итак, Дух Святой, придя в ваш дух, говорить будет? Будет. Брат Олегов, что он говорит? Говорит. Отметим, что Дух Святой в отношении участников Завета не молчит. Но что-то или кто-то мешает рожденному свыше выделить его голос среди множества голосов. Скажите, что нужно было сделать с трубой, чтобы вода стала течь? Прочистить. Что нужно было в машине? Устранить неполадку. А что нужно с человеком? Убрать то, что мешает различать. Вы слышите разницу? Убрать. Скажите, отличается слово убрать и получить. Получить это значит, что у вас еще этого нету. А убрать это значит, что у вас уже это есть, просто что-то препятствует. Что-то препятствует, кто-то препятствует. Просто убрать. Скажите, а если вы убрали то, что препятствует, наступает какой момент? Ничего не препятствует. О, слава Богу. И тогда что происходит? Ну, происходит то, что приносит. Брат Олег, вы так это легко объясняете, как будто, ну, это так и есть. Поэтому, устранив же невежество в развлечении, и препятствие в слышании. Все начинает работать так, как должно. Вы начинаете различать и легко слышать. Есть что-то, что препятствует. Вы устраняете препятствие, и это начинает происходить. Ваш рожденный свыше дух человека создан слышать и следовать за голосом Духа Святого. Это вы и есть. Написано в отношении каждого рожденного свыше. 1 Коринфянам 1:9. Верен Бог, которым вы призваны. Давайте узнаем, во что мы призваны Богом. Скажите, если мы призваны Богом, значит мы уже обеспечены в этом вопросе? Да. Давайте узнаем, к чему мы призваны и в чем мы обеспечены. Призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Мы призваны в общение. Послушайте, мы призваны в общение. Сам Бог говорит: ребята, вам нужно общаться с моим сыном, с вашим Господом Иисусом. Послушайте, нужно просто сказать аминь, аминь, нам нужно, аминь, да, хорошо. Мозги, белый флаг, что, о чем, где речь, как вы можете, да вы что? Это говорит, этот стих уже говорит нам, послушайте, что не старайтесь в молитве умолить Духа Святого говорить с вами. Не делайте этого. Не стремитесь в молитве произвести на Дух Святой впечатление, чтобы Он говорил с вами. Развлечение голоса Духа Святого не является тем, что надо выспрашивать или вымаливать. Это наше наследие. Мы призваны в общение с Духом Господа Иисуса. Это не то, что надо упрашивать, вымаливать. Это наше наследие. Это часть нашего естества, рожденного свыше. Рожденного свыше. Но есть то, что мешает рожденному свыше духу иметь определенную свободу в развлечении голоса Духа Святого. И это мудрость земная в уме. Я вам очень конкретно обозначил основную причину, препятствующую развлечению голоса Духа Святого в практике развлечения. Мудрость земная ведет себя так, в уме рожденного свыше, будто бы вам этого еще не дали. То есть мудрость земная говорит о том, что у вас уже есть, так, как будто у вас еще этого нет. Это же произошло в Эдемском саду. Будете как? А подлинно ли сказал Бог? То есть мудрость земная ставит под сомнение уже существующее у вас качество. Но так как мудрость земная находится в вашем уме, то она представляет это как истину. А так как вы еще не знаете, как блокировать этот мыслительный процесс или устранить его активность, то, в общем-то, вы особенно и не ставите сопротивление этому мыслительному процессу. То есть вы его где-то даже рассматриваете, ну да, ну да. Следующее, что я хочу отметить в отношении мудрости земной. Не старайтесь переубедить мудрость земную, внушая ей обратное. Не ведите с мудростью земной диалог. Иногда тоже это можно слышать. Как кто-то пытается что-то внушить своему уму. Брат Олег, ну подождите, в Библии же написано, что Давид говорит душе: «Душа моя, слав Господа». Послушайте, Давид не был рожден свыше. Он вынужден был заниматься таким процессом. Что касается вас, то вам сказано: пленяйте всякое помышление, которое стоит на пути познания Божия. Не разговаривайте с мудростью земной, она все равно вас слушать не будет. Вы другие, послушайте, но хватит себя отождествлять с нерожденными свыше. Если Давиду приходилось говорить, то вам уже надо говорить не с умом, а вам нужно применять духовные инструменты, конкретно нейтрализуя, целенаправленно нейтрализуя активность определенных мыслительных процессов. У вас уже другие способности, чем у него. Поэтому не старайтесь переубедить мудрость земную, внушая ей обратное. Не ведите с ней диалог. Мудрость земная в уме – это не то, что будет вас слушать. Послушайте, мудрость земная в уме всегда отводит в сторону или отвлекает вас. У нее как раз и задача, чтобы вы начали что-то с ней, переговоры какие-то вести. Так у нее такая задача, стратегия, отвлечь вас, привлечь ваше внимание. И как только вы начинаете болтать со своей головой, она начинает вести с вами дискуссию, отвлекая вас от Духа истины. В этом как раз и цель, чтобы вы вступили в дебаты. Не делайте это, не делайте это. Потому что все равно от вашего ума сокрыта истина. Да, что-то через откровение будет приходить. Но это будет приходить от Духа Святого. В целом же не пытайтесь вести дискуссию со своим умом. Не советуйся с разумом твоим. Писание говорит, по вере, чтобы было по милости. Послушайте, есть задача для вашего ума. Но она никак не связана с вопросами развлечения голоса и водительства. Особенным образом отмечу, что в практике развлечения голоса Духа Святого мешает не сам ум, слушайте, а его содержимое. У вас нет проблем с головой. Почему я это отмечаю? Потому что в диалоге с одним человеком, один человек сказал мне, так мы как раз говорили на эту тему, и он сказал, брат Лев, так что у меня проблемы с головой? И я понял, что это очень важно детализировать, потому что ну, по-разному все как-то слышат. И я тогда да говорю, у тебя нет проблемы с головой, у тебя есть проблемы с содержимым. О, ну это совсем другое дело. И я это зафиксировал себе, что у вас нет проблем с головой. У вас есть вопросы, которые связаны именно с его содержимым. Мудрость земная, душевная, бесовская. Детализирую. Поэтому именно мудрость земная, душевная, бесовская, она выполняет функцию того, что отвлекает или уводит в сторону, или искажает. Этим занимается мудрость земная, душевная, бесовская. Тогда мы можем задать прямым текстом вопрос. Кто рожденному свыше может создавать впечатление, что различать голос Духа Святого тяжело? Или для того, чтобы этого достичь, нужно и представляет Духу целый список задач, которые нужно прежде достичь? Подождите, откуда это? От кого это может исходить? От Духа Святого исходит? Нет. От мудрости Божией исходит? Нет. От кого это исходит? От мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому именно цель мудрости земной, душевной, бесовской – отвлечь рожденного свыше или препятствовать взаимодействию рожденного свыше с Духом Святым, а именно, чтобы быть ему послушным. В одном из своих наставлений с учениками Господь Иисус сказал или открыл принцип. Да, они его тогда понять не могли, но мы сейчас понимаем, как этот принцип эффективно действует, особенно в таких случаях, когда нужно целенаправленно применять какие-то духовные способности, чтобы пленять или нейтрализовать активность определенных мыслительных процессов. Вот как этот принцип звучит. Марка, 3 глава, 27 стих. «Никто, войдя в дом сильного, не можете расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Другими словами, для того, чтобы вам что-то не мешало здесь, его нужно просто нейтрализовать. Послушайте, я не сказал нейтрализовать ум. Я сказал нейтрализовать определенную активность ума. Потому что есть определенные мыслительные процессы, которые вмешиваются. И их вмешательство не случайное. Оно имеет определенную цель, чтобы вы не достигли желаемого взаимодействия в развлечении голоса Духа Святого. Они навязчивые, они буквально диктаторские, они кричат как Голиаф и звучат громче даже определенной степени, чем какой-то голос из вашего духа. Потому что у них есть цель. У них есть цель. Поэтому мы можем сказать, если вы хотите расхитить дом сильного, надо нейтрализовать его активность или его как препятствие. Это принцип. Это принцип, который мы будем проецировать на практику нейтрализации активности мыслительных процессов. Итак, мудрость земная рассеивает фокус, чтобы рожденный свыше не внимал именно голосу Духа Святого. То есть просто рассеивает. Голос звучит, послушайте. Но фокус рассеян. Фокус рассеян. Поэтому мы блокируем, не блокируем ум. мы блокируем активность мудрости земной, которая пока имеет место в уме рожденных свыше и проявляется в определенных формах мыслительных процессов, давая какие-то мысли, навязчивые мысли, волнующие мысли, ужастики какие-то кидая. Рассмотрим пример из Писания, как ум производит рассеивание внимания в отношении голоса Духа Святого. Читаем. Пример достаточно большой по содержанию, поэтому потихоньку, аккуратно, не спеша проходим весь пример. Читаем из Евангелия от Луки, 24 глава, с 13 по 16 стих. Это как раз, с 13 по 32 стих. Это как раз события, связанные после того, как Иисус воскрес, после того, как Иисус оставался еще на земле, после того, как Он воскрес, еще оставался на земле, еще ходил по земле, но уже будучи воскресшим. И после того, как в данном случае Он столкнулся со своими учениками, с несколькими, и что там происходило. В тот же день двое из них, это ученики Господа Иисуса, которые уже были рождены свыше, они приняли Дух свой, Святой свой Дух, все, шли в селение. А отставшие стадии на 16 от Иерусалима, названные Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях, которые произошли. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Вопрос «кем?». Послушайте, вопрос «кем?». Писание говорит, глазами смотрят и не видят. Другой стих из Писания во Второзаконии, 28 глава Второзакония, говорит так. «Будете ходить ощупью, как в полдень в потьмах». Я называю это душевная слепота. То есть смотрит, а не видит. Почему не видит? Что-то мешает увидеть. Я бы сказал, не что-то, а мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому вначале создается впечатление, что Бог удерживает. Но по тексту как раз Бог кричал им. Бог взывал к ним. Но ум все рассеивал, распылял. Он же, Иисус, сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове, перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А вот они говорят, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщин из наших изумляли нас. Они были рано у гроба, то есть утром у гроба. И не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, Иисус сказал им, этим двум, «О немысленные и медлительные духом, чтобы веровать всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приближившись они к тому селению, которое они шли, и они показали им вид». И он показал им вид, что хочет идти далее. То есть не будет идти с ними, а хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Оставайся с нами, потому что день уже склоняется к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил и преломил, и подал им. Тогда, послушайте внимательно, послушайте. Тогда открылись у них глаза, или после того, как они услышали, как он молится, о чем он молится и кому он молится, открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. А теперь слушайте внимательно. Смотрите, что все время происходило с ними в ихнем духе. И возникает тогда вопрос, почему все это время они этого не различали? Они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше?» Слышите? «Когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание». Все это время в ихнем духе Дух Святой говорил им о том, кто это. Подождите, что мешало им различать голос? Их ум. Их ум. Или, правильно сказать, содержимое их ума, которое пока было, мудрость земная, душевная, бесовская. То есть сердце горело, а ум это все просто рассеивал. Дух Божий свидетельствовал их духу, но активность их ума блокировала их способность обратить их внимание на события в духе. Еще раз отмечу, Иоанна 16, глава 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет». Ребята, говорить будет, но будет говорить. Будет говорить. Когда будет говорить? Всегда будет говорить. Всегда будет свидетельствовать духу вашему. Всегда. Бог есть свет, в нем нет тьмы. Он никогда не перестает светить. Он светит всегда. Говорить будет, что услышит. Это в целом говорит нам о том, что тема развлечения голоса Духа Святого может иметь свою последовательность. Вначале вы блокируете активность мудрости земной в уме, а дальше, имея свободное слышание от Духа Святого, он говорит вам о следующих возможных препятствующих факторах. То есть мы рассматриваем мудрость земную в уме как основной препятствующий фактор в развлечении голоса Духа Святого. Именно он чаще всего является основным препятствующим фактором. И когда вы научитесь нейтрализовать мудрость земную в уме, то дальше Духу Святому будет намного проще показать вам, что еще нужно привести в порядок, чтобы ваш диалог был более легкий для вас. Это очень ощутимый процесс. Я постоянно в молитве, особенно в служении, это практикую. Потому что я понимаю, что служить буду не я. Поверьте, я уже давно не занимаюсь этими смешными делами. Я понимаю, что только Дух Святой может вам служить и выполнить самую важную составляющую – это исцелять вашу душу. Моя же задача – просто открыться для Него и помочь открыться вам. Все, и отойти в сторону. Это все, что я должен сделать. Но чтобы я мог это сделать, естественно, есть то, что мне может мешать свободно принимать от Него. И есть то, что вам может мешать. Если бы у нас было больше молитвенного времени, то я бы вел вас в молитве, пока я бы не был полностью приготовлен, и пока я не имел четкого внутреннего свидетельства, что и вы приготовлены. Я бы не начинал служить. Я так делаю именно там, где я служу. Я молюсь, пока не придет четкое, ясное свидетельство, что я приготовлен, и что сидящие в зале тоже приготовлены. Потом я просто ухожу в сторону. И Дух Святой начинает служить. Потому что Он приготовил. Послушайте, я вам скажу так. Дух Святой сам готовит под себя. Он готовит людей к тому, или детей Божьих к тому, чтобы нести им то, что он хочет сказать. Я не могу вас приготовить, но я могу вас вести в том, чтобы вас приготовить. Вести вас в молитве, которая поможет вам что-то убрать, что-то принять, что-то выставить, что-то обозначить. В том числе и себя, в том числе. Ожидая, что Дух Святой скажет «Аминь». Теперь вы готовы, и я могу говорить. И я ухожу в сторону. И это будет иметь свой плод, исцеляющий плод вашей души, так как именно в этом действует основная специфика помазания учителя. Поэтому в целом мы говорим о том, что практика развлечения голоса Духа Святого может иметь свою последовательность. Первый шаг – это нейтрализация активности мудрости земной в уме, а последующий шаг – это внимание Духу Святому, чтобы он показал, что еще, возможно, нужно привести в порядок. То есть после применения веры к развлечению первый шаг – это блокирование активности мудрости земной в уме, а следующий – это устранение уже всего того, что обозначит Дух Святой. То есть это вот такой момент. Вы скажете или спросите, брат Олег, а если я этого всего сделать не буду? То есть огромная вероятность, что вы будете просто как качели раскачиваться в молитве, реально не следуя никуда, просто совершая какие-то молитвенные действия, используя какие-то слова в молитве во имя Иисуса. Но в целом у вас нет необходимой вам обратной связи водительства. Хотя Писание говорит, что он знает, о чем молиться и как должно. Но вы не можете использовать этот стих, потому что вы не можете за ним следовать. Вы просто что-то делаете, вот так вот экспромтом, пытаясь где-то что-то вроде бы поймать, знаете. Думаете, я сделаю все, а там, походу, вдруг что-то долетит до цели. Выходя с такой молитвы, в общем-то, и вы выходите без веры. Почему? Может, не долетело. Вообще, я уже как 20 лет стреляю. Ничего. Терпение будет иметь свое совершенное действие. И пошли уже на третий десяток. А чем нет, да? Послушайте, зачем это делать? Я понимаю, да, было время, когда то откровение, которое сейчас изливается, оно не было в такой форме ясной и последовательной. Но сейчас не надо это делать. Сейчас нужно делать правильно то, что доступно, и делать это правильно. И все. Если вам сейчас доступно различать голос, то это надо просто делать. Говоря о практике блокирования активности мудрости земной в уме, именно об этом мы говорим, мы не говорим о том, что это совершается постоянно. Мы говорим о том, что мы это делаем целенаправленно, пока будем обозначать в большей степени, и это именно в молитвенной комнате. Это наиболее простая, наиболее эффективная форма практики. Почему? Потому что в молитвенной комнате вы можете уединиться и весь этот процесс довести до определенного уровня. Допустим, то ли как я в служении, допустим, делаю. Я дохожу до определенного уровня, когда я имею четкое свидетельство, что то, что надо было с моей стороны, я уже сделал. И Дух Святой мне в этом помощник. Поэтому в молитвенной комнате вам это легче сделать. Опять-таки, в молитвенной комнате, совершая практику нейтрализация активности мудрости земной, вы будете приобретать опыт. То есть, когда вы делаете это неторопливо, спокойно, вы никуда не торопитесь, вы слушаете все, что происходит в вашем духе, вы слушаете, как ваш дух оказывает давление и влияние на ваш ум, вы начинаете переживать движение, что даже в вашем уме мыслительные процессы начинают как-то спадать, волнение уходит, начинает приходить какой-то радостный момент. Потом раз приходит обличение, вы понимаете, что уже надо покаяться. То есть жизнь. И вы в этой жизни течете, потому что Дух Святой работает с вами. Вы не становитесь просто, зашли как пулеметчик, выстрочили в небеса. И скорее надо выбежать, чтобы пули назад не попадали. Нет, послушайте, вы заходите туда для того, чтобы слушать и снова слушать. При этом вы говорите то, что он вам говорит, говорить,
и снова слушаете. Что-то вы говорите так, что-то так. Я буду потом все детализировать. Но вы слушаете постоянно. Вы больше там слушаете. При этом и ваш рот не молчит. Но в большинстве случаев вы просто слушаете. А произносите только то, что он говорит вам произносить. И вы начинаете приобретать свой опыт. Опыт, который мы сейчас будем относить к практике нейтрализации активности мудрости земной в уме. Конечно, этот опыт особенно хорошо приобретать, когда есть ярко выраженная форма угнетающей мысли. Волнение, или страх, или беспокойство. Тогда вы начинаете практиковать, и вы видите, как это ярко стухает. Если же нет какой-то яркой формы, то все равно эту процедуру надо сделать. Потому что все равно есть какая-то активность мыслительных процессов. Все равно есть какие-то потоки мыслей, которые являются инерцией уже чего-то начатого в процессе этого дня. Все равно есть какие-то планы, которые тоже могут вмешаться в этот процесс и отвлекать идеи, планы, еще какие-то. Ну, все равно есть. Мы в социуме, мы среди людей, мы в государстве, и все равно есть какие-то движения, где наш ум периодически подключается к каким-то процессам. Но когда вы знаете этот сам процесс нейтрализации активности ума, то в целом вы можете на какой-то период молитвенного времени нейтрализовать, приобрести опыт, чтобы потом это делать с более быстрой эффективностью, даже когда вы не в молитве. Допустим, вы где-то идете по улице, и вы понимаете, что идти вам где-то полчаса, и вы бы хотели эффективно это время идти и различать голос, и вы начинаете молиться, и уже существующий опыт, который вы приобрели в молитвенной комнате по нейтрализации активности мудрости земной, вы начинаете проецировать уже в более активной форме во время движения. Тот же опыт, уже который вы имеете. И вы раз получаете результат, то есть у вас это получается. Получается, вы шаг за шагом, опыт на опыт. И у вас формируется не то, что уже опыт, а у вас есть рабочая практика, которую вы приводите в действие в любой момент, но в уже очень кратчайшие сроки. Потому что у вас уже большой опыт. И для вас нейтрализовать активность ума становится не проблемой. А в определенном случае вы это делаете, потому что вы уже знаете, куда внимать. Для вас слова «мои внимая», для вас это становится уже образом жизни. Вы знаете, когда мысли, когда ум говорит, а когда дух говорит. Вы просто делаете свой выбор, кому внимать. Вы знаете, что если вы не будете внимать уму, то он, ну ладно, не слушает меня, да и не буду балакать. Он обижается на вас. Он не хочет меня слушать. Все, не буду с тобой разговаривать. Очень расстроил. Поэтому, когда мы говорим о блокировке активности мудрости земной в уме, мы не говорим о чем-то, что мы делаем постоянно и везде. Нет. Мы сейчас будем говорить и как бы будем в основном отмечать это приобретение опыта в молитвенной комнате. Причем, как я отметил, целенаправленно. Я хотел бы еще раз сделать на это. Мы сейчас говорим о чем-то целенаправленно. Чтобы сама практика развлечения голоса Духа Святого была эффективной, на это делать надо целенаправленно. Целенаправленно. Не значит, чтобы оно само как-то там где-то вырисуется. Нет. Учитесь это делать целенаправленно. С чем можно сравнить блокировку активности мудрости земной в уме? Ее можно сравнить с местной анестезией. Ну, местная анестезия – это как местный наркоз. Он не действует на все тело, он действует на определенный участок. На какое-то время. Конечно, когда вы выйдете потом с молитвенной комнаты и опять вольетесь в какие-то процессы, наступит какой-то момент, когда раз, активность ума снова возвращается в то же русло, и поток мыслей опять такой же идет. Но самое важное, вы уже получили, вы уже пообщались с Духом Святым, вы уже получили определенные задания, вы уже приняли определенные решения в реализации этих заданий, то есть вы уже для себя обозначили курс.
Поэтому даже когда включается мыслительный процесс, все равно русло уже обозначено, и мыслям все равно придется теперь смириться с тем, что вы двигаетесь в этом направлении. То есть вы уже другой. Вы уже не тот, который вы были до молитвы. Все. И это очень сильный изменяющий процесс. Вы становитесь другим человеком после молитвы. И мысли как бы раз, а он уже другой. Почему? Потому что во время молитвы, когда активность мудрости земной была нейтрализована, Дух Святой поставил задание, обозначил детали, он принял решение и уже предпринял первые молитвенные шаги. Это очень важные детали. Поэтому еще раз обозначу. Блокировка активности ума, о которой мы будем говорить, это не то, что делается постоянно. Это то, что будет делаться в молитвенной комнате. Это опыт, который будет проецироваться на какие-то молитвенные ситуации. Но чаще всего это делается именно целенаправленно, для того, чтобы иметь результативное общение с личностью Святого Духа. Или развлечение голоса Духа Святого. Подводя к окончанию сегодняшнюю встречу, я хочу как бы отметить, чем совершается блокировка активности мудрости земной. Вы не можете блокировать активность мудрости земной внушением. С мыслями, мыслями не разбираются. Усвойте это раз навсегда, потому что есть определенные представления, что вы можете сидеть, внушать, что-то там себе. Послушайте, ну, вы попадетесь в обольщение 100%. С мыслями мудрости земной, мыслями от мудрости земной не воюют. Брат Олег, подождите, а чем же? Конечно, нужно использовать определенные данные Богом духовные дарования, которые несут в себе сверхъестественное воздействие на мудрость земную. Только так вы можете сражаться и разбираться. В нашем случае, в нашем опыте, в практике развлечения голоса Духа Святого, мы обозначим два духовных дарования. Пока достаточно два. Первое духовное дарование – это дар иные языки, дар Духа Святого. И второе духовное дарование – это дар пророческое слово. Пророческое слово. Вот такие два духовных дарования. Что касается в целом, может быть, можно применять еще какие-то духовные дарования. Я не против. Но в основной практике, которой был обучен я, был обучен практике именно этих двух даров. Этих двух даров. Я их постоянно применяю. Я вижу плоды, я вижу, как это работает, могу обозначить даже детали и подробности, потому что я уже прошел какой-то путь практики этих духовных дарований, в применении их в нейтрализации активности мудрости земной. Я знаю, как это все происходит и могу это даже описать. Возможно, есть какие-то еще другие духовные дарования, которые, ну, Дух Святой мне открыл вот эти две, потому я буду делиться с вами этими именно двумя. Поэтому, начиная со следующей встречи, мы будем говорить о практике духовных дарований в отношении нейтрализации активности мудрости земной в уме. Как применять дар языки и как применять вернейшее пророческое слово в отношении активности мудрости земной в уме. Это несложно. И если вы практикуете духовные дарования, дар языки и дар пророческий, то в целом для вас будет это не представлять никакой сложности. Просто теперь вы будете знать сами стратегические шаги. И все. И все. Вы теперь будете знать, как это все происходит, как это делать целенаправленно. Целенаправленно. Хорошо. Давайте мы поблагодарим сейчас нашего Небесного Отца за этот прекрасный урок, за его исцеление, которое приходит в вашу душу, и ожидать, что он будет дальше учить нас, как своих детей, чтобы мы могли быть эффективными, плодовитыми, и чтобы его планы, его миссия для каждого из нас лично действительно исполнилась во всей полноте, чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент и при живом отце вели себя так, а откуда я буду знать? Послушайте, при живом отце такое говорить, это стыдно должно быть. Причем, что при живом и еще и у вас. Вселюсь в них, буду ходить в них. А откуда я знаю? Если вы так говорите, покайтесь
и обратитесь от этого, потому что это, по сути дела, неприятно Духу Святому даже слышать. Что вы знаете, Дух истины наставит нас на всякую истину и говорит, будет, а вы говорите, откуда я буду знать, откуда я знал, а я что знаю. Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы благословлены тем, что Ты делаешь, и мы верим, что у Тебя получится. Спасибо Тебе за труд Твоего Святого Духа. И мы продолжаем, Отец, верить записанному Слову, в котором сказано, что голос Твой мы слышим. Да, мы благодарны, мы принимаем, мы соглашаемся с нашим Господом Иисусом, который сказал, голос Его ты слышишь. Спасибо Тебе. Мы принимаем, мы благодарим, мы благословляем во имя Господа Иисуса. Отец, я благодарен Тебе за каждую исцеленную душу. Я благодарен Тебе за то, что откровение, духа премудрости и откровение прямо сейчас изливалось в душу каждого слушающего, исцеляя их, врачуя их. И они начинали видеть, они начинали слышать, они начинали понимать и принимать сверхъестественно несравненно больше. Несравненно больше во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы верим, что у Тебя получится. Ибо невозможно человеку, возможно Богу, любящему, заботливому Богу. Мы ожидаем и полагаемся и доверяемся Тебе. Мы верим, что у Тебя получится. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. И, Отец, я благодарен Тебе за каждого человека, которого Ты открываешь для этого учения. Спасибо Тебе. Мы также благословлены, Отец, благодатью умножения, ее действием в нашей жизни. Поэтому мы продолжаем активно практиковать благодать умножения. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса, и мы высвобождаем семени веры. Высвобождаем урожай, который да приходит житницей и кладовые сеющих семя во имя Господа Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Мы принимаем быть богатыми, щедрыми и на всякое Божие доброе дело приготовлен. Мы принимаем, что мы доисполним свою миссию во всей полноте и без всякого недостатка во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за Твой труд и за то, что мы никогда не останемся прежними во имя Господа Иисуса. Аминь.